Кто рассказал вам обо мне?» «Мне нанесли визит из будущего». Она улыбнулась еще шире прежнего. «Со мной такое частенько случается». «Леди Тилни, в прошлый раз я уже пытался вам объяснить, что другие ваши посетители из будущего оперируют совершенно неверными фактами», — сказал Гидеон. «Вы совершаете большую ошибку, доверяя не тем людям».
«Я ей тоже об этом твержу», — сказал мужской голос.
В дверях появился какой-то юноша. Он медленно подошел к нам. «Маргарет, я устал тебе повторять. Ты совершаешь большую ошибку, доверяя не тем людям».
«О, выглядит великолепно. Это для нас?»
Гидеон резко вздохнул, потянулся ко мне и схватил меня за запястье. «Ни шага вперед», — прошептал он.
Незнакомец удивленно поднял бровь.
«Я бы взял бутерброд с сыром, если ты не против».
«Пожалуйста, пожалуйста».
Моя прапрабабушка вышла из комнаты, а на пороге появился швейцар. Даже в своих белых перчатках он выглядел как вышибала из дорогого столичного диско-клуба. Гидеон тихо выругался.
«Милхауса можете не бояться», — сказал юноша. «Как-то раз он, правда, сломал шею кое-кому, но по неосмотрительности. Правда же, это был несчастный случай, да, Милхаус?»
Я не могла отвести от него взгляд. У этого юноши были совершенно особенные, но такие до боли знакомые глаза янтарного цвета. Глаза волка. Глаза Фалька де Вилера.
«Гвендолин Шеферд».
Он широко мне улыбнулся. Эта улыбка еще сильнее напомнила мне Фалька де Вилера. Но этот был лет на 20 моложе. Волосы у него были очень темные, коротко подстриженные. Его взгляд внушал мне страх. В нем, помимо дружелюбия, скрывалось еще что-то, чему я не могла подобрать название. Может, ярость или боль?
«Для меня большая честь познакомиться с тобой».
Его голос на мгновение сорвался. Он протянул мне руку, но Гидеон крепко схватил меня и прижал к себе.
«Не притрагивайся к ней!»
Незнакомец снова удивленно поднял бровь.
«Чего же ты так боишься, малыш?»
«Я точно знаю, что тебе от меня нужно!» Я ощутила, как часто забилось сердце Гидеона.
«Кровь?» Незнакомец взял один из тонко нарезанных бутербродов и отправил его себе в рот. «Но у меня нет ни шприца, ни скальпеля, разве ты не видишь? А сейчас отпусти бедную девочку, ты же ее удушишь».
И снова этот странный взгляд, обращенный ко мне.
«Меня зовут Пол. Пол де Виллер».
«Я так и подумала», — сказал я. «Это вы соблазнили мою кузину Люси и толкнули ее на кражу хронографа. Зачем вы это сделали?»
Пол де Вилер снова улыбнулся.
«Как-то мне не по себе от того, что ты мне вдруг выкаешь. А мне не по себе от того, что вы меня знаете».
«Прекрати с ним разговаривать», — сказал Гидеон.
Его хватка немного ослабла. Теперь он держал меня только одной рукой, другой он постарался открыть боковую дверь. Затем Гидеон заглянул в соседнюю комнату. Там откуда-то появился еще один мужчина в белых перчатках.
«Это Франк. Он не такой большой и сильный, как Милхаус, поэтому в руке у него пистолет. Видишь?»
«Да», — процедил Гидеон и захлопнул дверь. «Пистолет у этого Франка действительно был, и мы действительно попали в ловушку». «Но как же это случилось?» «Маргарет Тилни никак не могла каждый день из своей жизни накрывать для нас стол и приставлять к боковым дверям вооруженного швейцара».
«Откуда вы узнали, что мы появимся именно сегодня?» — спросила я Пола.
«Да, если я сейчас скажу тебе, что просто проходил мимо и решил заглянуть на чашечку чая, ты мне, наверное, не поверишь, так?» Он схватил булочку и уселся на стул. «Как дела у твоих дорогих родителей?»
«Замолчи!» — прошипел Гидеон.
«Неужели мне нельзя всего лишь невинно осведомиться, как идут дела у ее родителей?»
«Хорошо», — ответила я, — «у мамы все хорошо, а папа умер».
Пол, кажется, испугался.
«Умер? Но он же был здоров, как бык, такой крепкий и сильный парень».
«У него был рак крови», — сказала я. «Он умер, когда мне было 7 лет».
«О, Боже мой, мне очень жаль».
Взгляд Пола стал серьезным и грустным. Наверное, сложно тебе было расти без отца.
«Прекрати с ним разговаривать», — снова сказал Гедеон. «Он просто хочет задержать нас, пока не прибудет подкрепление».
«Ты все еще считаешь, что я здесь из-за вашей крови?»
Янтарные глаза засветились каким-то опасным блеском.
«Разумеется», — ответил Гедеон. «И ты считаешь, что Милхаусу, Франку, мне, да еще и пистолету с тобой не справится?» — насмешливо спросил Пол.
«Разумеется», — снова ответил Гедеон.
«О, я уверен, дорогой брат, что хранители постарались сделать из тебя настоящего костолома», — сказал Пол. «Ты же, в общем-то, должен вернуть все на круги своя. Или этот самый круг завершить. Второй хронограф тебе поможет. Я-то всего лишь немножко фехтую, ну и по традиции играю на скрипке. Но держу пари, ты дополнительно занимался тхэквондо и другими подобными штуками. Надо же уметь как следует драться, когда тебе предстоит постоянно прыгать в прошлое и брать у людей кровь». До сегодняшнего дня все эти люди сдавали мне кровь совершенно добровольно.
«Но лишь потому, что они не знают, к чему это приведет».
«Нет, потому что они не хотят разрушить то, что столетиями изучали, охраняли и разрабатывали хранители».
«Да, конечно. Такими высокими речами нас тоже напичкали в свое время по самое не могу. Но нам известна правда. Мы знаем, каковы намерения графа Сен-Жермена».
«И какова же эта правда?» — вырвалось у меня.
Со стороны лестницы послышались шаги.
«А вот и подкрепление», — сказал Пол, даже не обернувшись.
«Правда в том, что он только и делает, что врет», — сказал Гедеон. Швейцар посторонился и пропустил в комнату хрупкую рыжеволосую девушку. Она вполне могла бы сойти за дочь леди Тилни, будь она несколькими годами младше.
«Не могу в это поверить», — сказала девушка. Она смотрела на меня так, будто ей в жизни не приходилось встречать чего-либо более странного и удивительного.
«Да, это так, принцесса», — сказал Пол. Голос его стал нежным и заботливым. Девушка не двинулась с места.
«Ты Люси», — сказала я. Невозможно было не заметить нашего семейного сходства.
«Гвендолин», — сказала Люси.
То есть она прошептала это одними губами.
«Да, это Гвендолин», — сказал Пол. «А этот тип, который ее загробастал, будто она его плюшевый медвежонок, это мой двоюродный племянник. Или как там это правильно называется? Он, правда, все время порывается уйти».
«Пожалуйста, останьтесь», — сказала Люси. «Мы должны с вами поговорить».
«Возможно, в другой раз», — твердо сказал Гедеон. «В более спокойной обстановке».
«Это важно», — сказала Люси.
Гедеон засмеялся.
«Не сомневаюсь».
«Уходи, если хочешь, малыш», — сказал Пол. «Милхаус проводит тебя до дверей. Но Гвендолин еще ненадолго останется с нами. Мне кажется, она более разговорчива и дружелюбна. Ей пока что не успели промыть мозг всем этим...
Черт!»
Последняя относилась к пистолету, который, откуда ни возьмись, появился в руке у Гедеона. Он совершенно спокойно направил оружие на Люси. «А сейчас мы с Гвендолин покинем этот дом», — сказал он. «Люси проводит нас до дверей».
«Ну ты подлец», — тихо сказал Пол.
Он встал и нерешительно поглядывал то на Милхауса, то на Люси, то на нас.
«Сядь, где сидел», — произнес Гедеон ледяным тоном.
Но я чувствовала, как участился его пульс. Свободной рукой он все еще прижимал меня к себе.
«А вы, Милхаус, присаживайтесь рядом с ним. Тут еще остались бутерброды и булочки».